Сталкеры пошли обратно. Теперь первым оказался Хромой. Он двигался вдоль вешек не так уверенно, как Никита, поэтому шаман успел их догнать и выбрался на берег болота почти одновременно с гостями. Великан прижимал к груди охапку вешек, на ходу выдергивал. Он бросил грязные палки на траву и перекинул из-за спины трехлинейку Мосина, обмотанную шерстяной тряпкой с грязной бахромой. Из тряпья выступал конец ствола и короткий трехгранный штык, ржавый и очень зловещий, неприятный с виду. Мрачно сопя, шаман оглядел провожатых. Хромой с любопытством наблюдал за ним. Таких колоритных обитателей зоны он прежде не встречал. Хозяин болота в самом деле оказался ростом выше пригоршни, да и в плечах пошире. С головы до ног его окутывал плащ, живописно заляпанный грязью и разрисованный странными символами. Кое-где на балахон нашиты пробитые гильзы, косточки, перья, все перемазанное болотной тиной. На ногах здоровенные сапожищи, в тени под капюшоном прячется покрытое узорами лицо, то ли разрисованное, то ли в татуировках. А еще гигантскую фигуру украшали челюсти псевдогиганта, напяленные поверх капюшона на манер короны.
«Ты!» — огромный грязный палец уставился в лицо Никиты. «Бензином воняешь! Это дрянь! Дурно воняешь! Это не нужно! Неправильно!»
«Так а чего, а как же?» — удивился сталкер. «Костер там разжечь, если сыро. Так бензинчику плеснешь, бывает, или еще чего?»
«Костер — это нужно. Правильно!» — смилостивился шаман. «Живой огонь. Зона не для того мира, где бензин. Наг человек и босс, и глуп перед зоной. Но дан людям живой огонь. Он нам нужен. Он правильный».
«Ты?» — ручище указало на Хромого. «А это Хромой», — пояснил пригоршня. «Он тут недавно».
«Ты, человек, не слушая, продолжал рокотать болотный житель. На компьютер глядишь часто. Это неправильно. Это плохо. Ты человек, а не машина».
Хромой пожал плечами. Ну да, он поглядывал на монитор КПК, ждал, включит ли шаман свой, выйдя из болота. Нет, не включил. «Идем, что ли?» В присутствии болотного великана пригоршня казался меньше, чем был на самом деле. «По дороге расскажу, как у ковалей было».
«Огонь расскажет», — величественно откликнулся шаман. «Ты напутаешь. Огонь не соврет. Он скажет верно, а не так, как ты увидел. Человек врет. Сам себе врет больше, чем другому. Огонь все видит».
«Ну, как хочешь», — покладисто согласился Никита. «Огонь так огонь, кто б спорил. А я уж так никогда».
Пока шли к лагерю ковалей, Хромой украдкой разглядывал шамана. Тот шагал широко, держался чуть в стороне, а ПДА так и не включил, хотя Хромой был уверен, под грязной хламидой наверняка припрятан комп. Ишь, толкует о вреде техники, а Мосинкой не брезгует. Пригоршня не мог молчать подолгу. Он то и дело принимался болтать, но стоило шаману бросить в его сторону хмурый взгляд, сразу смолкал. Взгляд у шамана был тяжелый, гнетущий. Рисунки на физиономии, спрятанные в тени под капюшоном, выглядели пугающе. Казалось, будто по лицу пробегают волны, темные пятна сливаются в странные изменчивые узоры. Изредка шаман издавал глухие мрачные звуки, не похожие на членраздельную речь. Братья Ковали обосновались на старой подстанции, несколько обветшалых зданий до сих пор окружала двухметровая бетонная ограда. До катастрофы в этом месте проходила высоковольтная линия, ажурные мачты и сейчас торчали на холмах, ветер мотал обрывки кабелей. Ковали нарастили забор, поверх намотали колючей проволоки, поставили на крыше центральной постройки решетчатую каланчу, прожектор. Местечко они выбрали удачное. В округе безопасных убежищ немного, а шастать в здешних краях ночью рискованно. Клиентура не переводилась, постоянной связи с большой землей у Ковали не было, Однако перекупщики охотно имели с ними дело, потому что знали братьев как людей обязательных и честных. В общем, лагерь приносил небольшой, но зато стабильный доход, хозяев все уважали, врагов у них не было. Даже свободовцы, контролировавшие округу, не пытались подмять заведение. Возможно, потому что угрюмые охотники и следопыты, составлявшие ковалевскую клиентуру, не слишком интересовали веселых ребят из группировки. Имелось и еще одно соображение. Лесовики потому и собираются к ковалям, что избегают шебутную молодежь. Установятся здесь свободовские порядки, и эти сталкеры перестанут приходить на подстанцию, а без них какой смысл ночлежку держать в этакой глуши? В общем, подстанция оставалась островком спокойствия. У ковалей на службе состояли 6 человек. Старший брат Михаил этой ночью был в отлучке, ходил к перекупщику, взяв с собой одного бойца, так что сторожить подстанцию остались младший брат и 5 охранников. Двое, дневная смена, отсыпались, сторожили трое, пара у ворот и 3-й на вышке с прожектором. Младший коваль Николай спал один на 2-м этаже административного здания, где хозяева устроили штаб-квартиру и склад. Как сумели зарезать Николая, непонятно. Толстенная дверь была заперта изнутри, ключ торчал в замке. Бойцы дрыхли на 1-м этаже и клянутся, что никто не приходил, но это ничего не значит. Спали же, не могли услыхать, если убийца тихонько прошел по лестнице. Постояльцы провели ночь в бывших служебных зданиях, но, конечно, все тоже спали, никто за соседом не следил. Единственными, у кого было алиби, оказались бойцы ночной смены. У ворот мужики дежурили вдвоем, ни один не отлучался. Теоретически, 3-й мог спуститься по хлипкой лестнице с каланчи, но парни на воротах уверяли, что обязательно услыхали бы, да и охранники люди надежные, работали на ковалей давно, никогда с ними не ссорились. Все это пригоршня в полголоса поведал хромому, пока пробирались от болота. Шаман делал вид, что не слушает, но ловил каждое слово. Он держался на стороже, пару раз поднимал руку, по этому знаку пригоршни с хромым останавливались. Тогда становился слышен отдаленный шум, треск веток, шелест листвы. Какие-то звери пробирались по редколесью. У сталкеров не было желания проверять, что за мутанты там бродят. Они сворачивали и обходили звериные тропы стороной. Когда на пути попадались аномалии, шаман с его острым слухом вполне мог ориентироваться по писку ПДА спутников, а может, обладал каким-то особым чутьем на опасности. Не разобрать. На подстанции обстановка была мрачной, как и положено месту, где произошло преступление, и под подозрением куча народу. Хромой, конечно, догадывался, что так будет, однако не учел, какие люди собираются у ковалей. По двору слонялись какие-то угрюмые типы, как раз такие, какими описал Никита. Соль зоны, причем не иодированная, а скорее каменная. Дремучие бородатые мужики, покрытые шрамами, в грязных мятых комбезах. Снаряга на них выглядела как летопись сталкерских похождений. Каждая складка, царапина, прорех, разрез — это памятная запись, рассказ о каком-то приключении. Ну и настроение, конечно, было соответствующее. Сталкеры глядели друг на друга с подозрением. Как-никак, один из них — убийца. Охранники ковалей демонстративно поглаживали стволы и сурово хмурились, если кто-то из постояльцев приближался к воротам. Когда во двор вступил шаман, Михаил Коваль отбивался от пары сталкеров, требовавших, чтобы им открыли ворота. Михаил, квадратный массивный мужик, поперек себя шире, от своих постояльцев внешностью не сильно отличался, такой же дремучий с виду, разве что борода кое-как подстрижена, да одежда поаккуратней. Оно и понятно, хоть Коваль уже давно на вечной прописке и на большую землю не показывается, однако время от времени ему приходится иметь дело с крупными перекупщиками. Партнеры должны видеть, что он приличный мужчина, а не сталкер Петров какой-то. По одежке встречают как-никак, по снаряге провожают.